Михаил Саакашвили переизбран на пост президента Грузии. Оппозиция не согласна.
Я призываю всю Грузию прийти на площадь республики, чтобы защитить правду и показать Саакашвили, что мы не сдадимся.
В Ингушетии завершилась акция «Я не голосовал».
Люди говорят, почему нас не считают за народ. Мы выясняли, а почему вы не ходили на голосование? В основном только из-за недовольства политикой Зязикова. И что он врет, обманывает федеральному центру, что вот у нас в республике все хорошо, все.
Оранжевая принцесса возвращает советские вклады.
Здесь 7 часов стоят за выплатой 1000 гривен. У них здесь написано, что сегодня выплата. Она говорит, я ничего не знаю.
Сказали, что идите домой, а мы стоим.
Цены Нового года. Все подорожало и будет дальше дорожать.
Не надо делать из-за пенсионеров идиота. У нас еще есть немножечко мозгов. И мы понимаем, что если колбаса стоила самая дешевая 60 рублей, то когда она нам прибавила, она сейчас стоит уже 80. Прибавит еще, она будет стоить 120.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Российская политическая жизнь еще не вошла в привычную колею после долгих праздников. На этой неделе еще не выходили многие газеты, в телеэфире преобладали праздничные развлекательные программы. И главным предметом обсуждения политологов стали события в Грузии, где подводили итоги президентских выборов. Программу «Итоги недели» открывает репортаж Георгия Кабаладзе из Тбилиси.
Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии, в результате президентских выборов 5 января кандидат от правящей партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили одержал победу в первом же туре выборов, набрав около 53% голосов. Об этом журналистам сообщил лично председатель ЦИК Леван Тархнишвили.
Мы начали рассмотрение жалоб, поступивших от участников выборов и неправительственных организаций. Несколько жалоб нами уже удовлетворены и отменены результаты выборов на нескольких участках, где зафиксированы и документально доказаны нарушения. Процесс рассмотрения жалоб продолжается, однако это вряд ли повлияет на главный итог выборов, подчеркнул господин Тархнишвили.
Сразу после оглашения предварительных результатов, то есть еще в начале недели, Михаил Саакашвили заявил, что состоявшиеся выборы были беспрецедентно честными и справедливыми.
Вы знаете, что к нам приехали очень критически настроенные наблюдатели, но даже они оценили выборы на отлично. Я не помню таких оценок, и это воодушевляет. Ведь никогда не было, чтобы оппозиционный кандидат в президенты в нашей стране получил 30% голосов избирателей, заявил Михаил Саакашвили.
В качестве жеста доброй воли Саакашвили пригласил оппозиционных кандидатов в президенты принять участие не только в формировании краткосрочного плана по выводу страны из кризиса, но предложил им занять министерские кресла в новом правительстве. Саакашвили обещал победить бедность и намекнул, что сделать это будет трудно без улучшения отношений с Россией. По его словам, после избрания главой российского государства Дмитрия Медведева, Владимир Путин займет пост премьер-министра и, по его мнению, Россия и Грузия получат возможность обсудить весь спектр взаимных проблем для их решения. В первую очередь, возвращение грузинских вин на российский рынок. Тем не менее, оппозиция считает итоги выборов сфальсифицированными. Первый после выборов митинг с участием нескольких тысяч сторонников оппозиции, несмотря на беспрецедентно холодную для Грузии погоду, уже состоялся на площади Рике, том самом месте, где 7 ноября произошли наиболее ожесточенные столкновения между оппозиционерами и частями специального назначения. А в ближайшее воскресенье на проспекте Руставели состоится массовая манифестация, в которой, по утверждению оппозиционных лидеров, примут участие до 100 тысяч человек. Власти санкционировали акцию протеста, но предупредили, что примут жесткие меры, если она выйдет за рамки закона. Тем временем представители миссии по краткосрочному наблюдению за выборами ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы, американский конгрессмен Элси Хестингс и депутат парламента Венгрии Матеш Йорш, заявили, что считают выборы честными и справедливыми.
Грузии. По их мнению, выборы прошли в конкурентной обстановке. Более критичен руководитель миссии ОБСЕ по долгосрочному наблюдению за выборами, известный немецкий дипломат Дитер Боден. По его мнению, власти использовали в предвыборный период так называемый административный ресурс и нарушали равноправие кандидатов в пользу Михаила Саакашвили. Во вторник лидеры оппозиции ворвались в кабинет председателя ЦИК Левана Тархнишвили, где произошла небольшая стычка между ними и членами избирательной комиссии. А в среду Леван Кочечеладзе объявил, что намерен начать голодовку у здания общественного телевидения страны, требуя назначения второго тура президентских выборов и освобождения СМИ от давления властей, чтобы они смогли предоставить эфир оппозиционным кандидатам. Однако после того, как сразу несколько грузинских телекомпаний выразили готовность предоставить ему прямой эфир, Кочечеладзе и его сторонники отказались от этой затеи. Выступая в прямом эфире телекомпании «Рустави-2», господин Кочечеладзе сообщил, что накануне состоялась его встреча с Михаилом Саакашвили, но им ни о чем не удалось договориться. «Я призываю всю Грузию прийти 13 января на площадь республики, чтобы защитить правду и показать Саакашвили, что мы не сдадимся. За меня проголосовали 1 000 000 человек, и я обязан защитить их права. Саакашвили сфальсифицировал выборы. Начинается борьба Грузии за спасение». При этом Кочечеладзе сообщил, что главное требование оппозиции – назначение второго тура. Оппозиционный лидер подчеркнул, что если Михаил Саакашвили честно победит во втором туре, то он, Леван Кочечеладзе, первый поздравит его с победой. Важнейшим итогом состоявшегося параллельно президентских выборов плебисцита можно считать то, что 60% избирателей Грузии проголосовали за вступление страны в НАТО, и примерно такое же количество высказалось за проведение парламентских выборов не позднее весны текущего года. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В четверг прокуратура Грузии обвинила кандидата в президенты Бадри Патаркацишвили, получившего на выборах 7% голосов, в терроризме и подготовке антиправительственного заговора. Патаркацишвили, находящийся в Лондоне, назвал эти обвинения политическим маневром и объявил, что не намерен признавать итоги выборов. Другой оппозиционер, бывший министр обороны Грузии Иракли Акруашвили, которого власти обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебными полномочиями, был на этой неделе экстрадирован из Германии во Францию. Поскольку Акруашвили оказался в Европе по шенгенской визе, выданной посольством Франции, именно эта страна будет рассматривать вопрос о предоставлении ему политического убежища. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российские телеканалы внимательнейшим образом следили за подсчетом голосов в Грузии, отмечали нарушения, давали слово грузинским оппозиционерам, не согласным с итогами выборов. А вот информация о том, как жители одной из российских республик протестовали против фальсификации декабрьских выборов в Госдуму, не нашлось места в телеэфире. Речь идет об Ингушетии. По официальным данным, на избирательные участки 2 декабря пришли более 98% избирателей, причем львиная доля голосов, 99,15%, ушла «Единой России». Интернет-портал «Ингушетия.ру» решил выяснить, сколько на самом деле проголосовало жителей республики и за кого они голосовали. Результаты акции «Я не голосовал» оказались весьма интересными. Вот что рассказал мне Магомед Евлоев, владелец портала «Ингушетия.ру». Расскажите, пожалуйста, как вам удалось организовать акцию «Я не голосовал» с технической точки зрения? Наверное, это было непросто.
Ну, вообще, эта акция, она заранее же не планировалась. После того, как 2 декабря вечером было объявлено, что проголосовало 98%, там, в редакцию сайта, там, людям начали люди возмущаться, как, почему, что нас за народ, что ли, не считают, что мы быдлы, что ли, раз за нас якобы кто-то там проголосовал. Ну, люди начали обращаться, человек там 500 писем поступило в разные места. И у нас родилась идея провести опрос, кто не голосовал, где и как, и все это подворно обходить и выяснять. И составлена была анкета, заявление на имя генерального прокурора России, что я такой-то не принимал участие, там подготовили эту анкету и начали обходить. Конечно, я не знаю, что так много людей мы сможем опросить, но просто во время начала акции к ним сотни добровольных помощников, около 500-600 человек подключились, которые сами печатали на компьютер образцы этих заявлений, обходили людей, и те, кто не голосовал, они заполняли заявление. Были и такие, кто заявлял, что голосовал, но это основные там чиновники, родственники чиновников, абсолютное большинство даже квалифицированных миллионов, можно сказать, большинство всех, кому мы опрашивали, мы не голосовали, подписывали заявление.
А местные власти не мешали вам проводить этот опрос?
Некоторых мы это делали, конечно, неформально, никого не уведомляя, ходили по домам, по квартирам. Но если бывало такое, что попадемся на какого-нибудь чиновника или родственника, или милиционер, или семья, где живет милиционер, да, быстро были звонки, были попытки там заходить забрать заявление у некоторых помощников. Ну, были такие моменты. Например, в станице Орджоникидзевска у нас одного из сотрудников этой члена этой акции, забрали около порядка 100 заявлений милиционера насильно.
Но, в общем, люди не боялись говорить вам правду и не боялись говорить, что они не голосовали или голосовали за какую-то другую партию?
Люди абсолютно не боятся. Люди все писали заявления. Люди говорят, почему нас не считают за народ. Вот так у них большинство мнений. А почему многие во время акции, мы выясняли, а почему вы не ходили на голосование? Основном только из-за недовольства политикой Зязикова. И что он врет, обманывает федеральному центру, что вот у нас в республике все хорошо, все. Это, то есть не заботится о народе, о населении.
Какие же на сегодняшний день результаты?
На сегодняшний день результаты порядка, мы там почитали, 89... почти уже 1000 заявлений. Мы в виде 294 тома оформили. Мы по 250, где по 300 их собрали и привезли их сюда, в Москву, из Ингушетии.
Насколько отличаются сейчас результаты от официальных?
Ну, официальные результаты, это явка 98%. В результате проверки пока опрошено где-то процентов 70 избирателей, 80 где-то, да, уже выяснили, что 55-56% вообще не участвовали в голосовании. Лица, которые достигли избирательного возраста, это 18 лет.
А те случаи, когда голосовали за другую партию, не за Единую Россию, а голоса были приписаны Единой России?
Приходил на голосование, специально вели это нелегальный опрос. Основном те голосовали только за Яблоко. Были такие, кто чиновники за Единую Россию.
То есть, на ваш взгляд, какой процент на самом деле
проголосовал? На самом деле, те, кто явилось на выборы, по предварительным вот сейчас прогнозам, где-то процентов 9-8 человек. Процентов. Из них за Яблоко проголосовали где-то процентов 90, кто явился. Из явившихся, я имею в виду. За Единую Россию почти никто, кроме чиновников, голоса не отдал.
То есть всего 9% населения Ингушетии участвовали в выборах?
Примерно, да.
Ну, вот эти, в общем, потрясающие результаты, анкеты собраны. А что с ними можно сделать? И имеют ли они юридическую силу?
Ну, будем действовать в трех направлениях. Первое направление – это обращение в Генпрокуратуру с приложением всех этих заявлений о возбуждении уголовного дела по фактам фальсификации итогов голосования в Ингушетии. Второе направление – это заявление в Верховный суд Ингушетии о признании недействительным итогов голосования по Ингушетии. И третье направление – это ждать, какие решения будут приняты на местах судом и Генпрокуратура. И если будут попытки не разрешить по справедливости, по закону вот эти документы, то готовятся уже международные правовые судебные инстанции, например, Европейский суд по правам человека. Хотя, если мы будем ждать прохода всех процедур судебных и прокурорских, это может затянуться, они могут опрашивать день по одного человека, не так, как мы делали, да? И они могут затянуть на года эту проверку.
То есть шансов серьезных опротестовать итоги выборов, конечно, нет.
В понедельник проведем совещание юридическое по этому вопросу. Те, кто участвовал в этой акции, кто организовывал эту акцию, этих энтузиастов, кто в этом занимались. И вот мы будем принимать решение. Если будет политическая какая-то воля где-то, но если этой воли не будет, то на нарушение прокуратуры, местные органы, местные суды, они никогда не пойдут против, они по закону не будут действовать, они будут только смотреть, как на это смотрят в Москве.
Об акции «Я не голосовал» рассказывал владелец интернет-портала «Ингушетия.ру» Магомед Евлоев. Не только в Ингушетии, но и в других республиках Северного Кавказа явка на думских выборах была удивительно высокой. В частности, в дагестанском селении Гимры, едва ли не все жители которого, если верить официальным данным, поддержали Единую Россию. Это не помешало правоохранительным органам через несколько дней после выборов начать в Гимрах контртеррористическую операцию. Поводом для нее стало убийство депутата Народного собрания Дагестана Гази Магомеда Магомедова. На этой неделе дагестанские писатели и правозащитники обратились с открытым письмом к российским властям и международной общественности с просьбой обратить внимание на нарушение прав жителей села Гимры, которое в целый месяц фактически находится в блокаде. Один из авторов этого письма, писатель, член русского пен-центра Абдурашид Саидов, рассказал о ситуации в эфире «Радио Свобода».
Такая массовая операция вне территории Чечни первый раз Этот первый 3500 человек жителей, довольно большое горное селение, находится в оцеплении с 15 числа. И самое главное, полная информационная блокада. Все СМИ России и Дагестана молчат. Что там происходит, знаем только по отрывкам. Я получил информацию от жителей села, с которыми я вчера только связывался. За эти дни с 15 декабря задержанных и не вернувшихся в село 5 человек. Один человек убит. И ежедневно, кого они считают нужным, в возрасте от 17 до 30-35 лет, в основном молодежь, ежедневно по 2-3 человека забирают, увозят, снимают дактилоскопию, допрашивают, и эти возвращаются в село. Конец ноября, начало декабря, период сбора урожая хурмы. И это основной хлеб для этих жителей. В год раз они сдают хурму, и эти средства на будущее откладываются для семьи. Как мне рассказали, были складированные, уже собранные в ящиках, подготовленные для транспортировки урожая. После оцепления все эти ящики начали грузить на военные машины, вывоз в ближайший город, и кто-то сдавал, кто-то получал деньги, хозяева остались без урожая. Кто не успел собрать урожай, они не могут собрать, потому что в поле выхода нет. Там, где нет закона, люди ищут, кто где защиту. Мусульмане, к примеру, говорят, чем беззаконие, лучше самые суровые шариатские законы. И это правда. Я хочу, чтобы милиция нашла другие методы поиска преступников, а не массовые репрессии. Строгое соблюдение законов. И после этого требовать у подчиненных, у населения, у налогоплательщиков. Видите, мы в правовом поле. Будьте добры, и вы не отступайте.
Говорил дагестанский писатель Абдурашид Саидов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу благополучно завершилась история, которая благодаря политологу Станиславу Белковскому получила название «Ганган-гейт». На свободу из Винницкого СИЗО вышел Михаил Ганган. Член запрещенной национал-большевистской партии в 2005 году был осужден на 3 года лишения свободы условно за участие в захвате лимоновцами приемной президента России. 1 год, пока проходило судебное разбирательство, он провел в заключении. В мае прошлого года Михаил Ганган принял участие в марше несогласных в Самаре, и против него было возбуждено уголовное дело за нарушение правил отбывания условного наказания. Михаил Ганган бежал на Украину, попросил убежища и 31 декабря был задержан в Винницкой области по запросу из России. Гарри Каспаров, Эдуард Лимонов, Борис Немцов и Владимир Рыжков обратились к президенту Украины с просьбой не выдавать оппозиционера России. После того, как дело получило большую огласку, МВД Украины подтвердило, что речи о выдаче не идет. Я позвонил Михаилу Гангану, когда он вышел из СИЗО, и спросил, почему он решил просить политическое убежище именно на Украине.
Я изначально ехал на Украину с этой целью, потому что в России меня оказывалось давление в связи с моей политической деятельностью. Русский прессинг начался, когда мы готовили марш на 20 в Самаре в мае. Там было все, и суды заказные день за днем, и вынесение мне домашнего ареста фактически, постоянное наружное наблюдение, и там уже невозможно было заняться не то, что политической жизнью. Все бы это закончилось с моим заключением.
Скажите, пожалуйста, какие у вас ближайшие планы?
Ближайшие планы? Сходить в миграционную службу, заполнить все документы, оформлять окончательные документы. Буду заниматься процедурой оформления беженцев на территории Украины.
Вы твердо решили по-прежнему остаться на Украине и просить политическое убежище? Да?
Да, я человек, который проходит процедуру получения статуса беженца на Украине.
Завершение Ганган-гейта не стало главным событием недели для Украины. Гораздо больше внимания привлекла начавшаяся по инициативе премьер-министра Юлии Тимошенко выплата компенсации вкладчикам Советского Сбербанка. Эта кампания сопровождается ажиотажем, огромными очередями и неразберихой. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
По всей стране сотни тысяч пожилых вкладчиков штурмуют местное отделение украинского Ощадбанка, чтобы получить свои утраченные сбережения. За 100 советских рублей дают 105 гривен. Это соответствует примерно 21 доллару. Получить деньги можно как в национальной, так и иностранной валюте. Однако максимальная сумма наличными не может превышать 200 долларов. Остальные сбережения, как утверждают в правительстве, со временем можно будет использовать на оплату образования, кредитов на товары и погашение коммунальных платежей. Общая сумма долга по советским вкладам, по предварительным оценкам, составляет более 25 миллиардов долларов. И 4 из них правительство Юлии Тимошенко обещает вернуть вкладчикам Сбербанка бывшего Советского Союза уже в этом году. Выплаты компенсации привели к огромным очередям и неразберихе. Необходимые финансовые средства до сих пор не поступили во многие отделения Ощадбанка, в том числе и в украинской столице. Вот что по этому поводу говорят сами вкладчики.
Мне надо получить мои старые деньги, то, что было, я не доедал, да, ложил на книжку, ложил, чтобы у детей не просить на смерть. Вот, а теперь получу копейки.
Здесь 7 часов стоят за выплатой 1000 гривен. У них здесь написано, что сегодня выплата. Она говорит, я ничего не знаю. Я говорю, ничего неизвестно, у нас нет документов еще. Будет звонок, будем выдавать.
Сказали, что идите домой, а мы стоим. Будем смотреть, если подъезжает инкассация, значит будут, а если нет, значит тогда пойдем домой.
К отделениям Ощадбанка люди приходят с рассветом. Выплаты обесцененных вкладов нередко сопровождаются потасовками и уже привели к нескольким несчастным случаям. Так, в Киеве разгневанные вкладчики разбили голову администратору банка, а в Запорожье во время давки скончался 70-летний пенсионер, рассказывает очевидец этого ЧП.
Ну, плохо стало, и прямо в очереди и умер. И людей куча было. Здесь можно подавиться не только что.
Человека сердце больное.
Сердце больное или переохладился.
Регулярно на центральных украинских телеканалах звучат обращения к вкладчикам руководителей правительства. Чаще других выступает первый вице-премьер Александр Турчинов.
Не треба поспешать. Не треба...
Не нужно спешить, не нужно создавать очереди. Не нужно приходить с утра и дежурить в банке возле касс.
Биля... Ощадных касс.
Тем не менее, преимущественно пенсионеры, которых однажды уже обманули, на такие призывы не реагируют. Они спешат забрать свои деньги, опасаясь, что Юлию Тимошенко могут в любой момент отправить в отставку. Между тем, экономисты предупреждают, что большие социальные выплаты могут раскрутить маховик инфляции, которая в прошлом году достигла рекордных для Украины 16,6%. Кроме компенсации советских вкладов, правительство приступает и к выплатам повышенных пенсий. Чтобы выполнить все эти обязательства, Кабинет министров прибегнет к реприватизации, убежден экономист, депутат Верховной Рады от оппозиционной партии регионов Алексей Плотников.
Действительно, что-то отнимут, кому-то передадут. Перед выборами в одном из украинских еженедельников была статья за подписью нынешнего премьер-министра, которая сказала, что и плевать на имидж, главное, чтобы отобрать то, что было незаконно приватизировано, то я абсолютно допускаю, что начнется процесс отъема собственности, ее передела, передачи.
Несколько дней назад Верховный суд Украины признал незаконной приватизацию Луганск-тепловоза. В марте прошлого года этот завод вне конкурса приобрел Брянский машиностроительный завод за 60 миллионов долларов. Однако его реальная стоимость, по мнению экспертов, как минимум в 10 раз больше. Теперь россиянам придется вернуть Луганск-тепловоз в государственную собственность, и его снова выставят на аукцион. Такая же судьба может ожидать и ряд других предприятий, продажа которых, по мнению нынешнего украинского правительства, была проведена непрозрачно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода». Новый год принес россиянам повышение цен. О том, что и насколько подорожало, после сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Росприроднадзор рассчитывает в течение недели завершить основные работы по ликвидации утечки нефтепродуктов в районе подмосковного города Королев. Заместитель главы ведомства Олег Митволь полностью исключает попадание мазута в реку Клязьма и Клязьминское водохранилище. В Петербурге задержаны два участника несанкционированной акции протеста против градостроительной политики властей. Манифестанты выступали в защиту жителей Большой и Малой Охты. Президент США Джордж Буш, совершающий поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Бахрейн. В его планы, в частности, посещение базирующейся в этой стране 5-го флота США. В Македонии упал военный вертолет. По сообщению местных СМИ, погибли 11 человек, военнослужащие, возвращавшиеся из Боснии, где они принимали участие в миротворческой миссии Европейского Союза. Причина катастрофы неизвестна. Победу на парламентских выборах в Тайване одержала находящаяся в оппозиции националистическая партия Гоминьдан. Она получает 81 место в парламенте из 113. у правящей Демократической прогрессивной партии лишь 27 мест. В Казахстане из-за угрозы нового взрыва приостановлены поисково-спасательные работы на аварийной шахте «Абайская». В пятницу в результате взрыва метана погибли 7 шахтеров. Судьба 23 до сих пор неизвестна. В Карагандинской области, где произошла трагедия, объявлен 3-дневный траур. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел сегодня переговоры с высшим руководством Ирана, президентом Махмудом Ахмадинеджадом и духовным лидером страны Аятолой Али Хаменеи. Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ не поддаваться давлению со стороны мировых держав. Парламент Ирака принял закон, позволяющий бывшим членам партии Саддама Хусейна вернуться на работу в государственные структуры.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Новый год нанес существенный удар по кошелькам россиян. Как и предсказывали эксперты, вновь выросли цены на основные продукты питания. На 17% поднялись тарифы ЖКХ, стал дороже проезд практически на всех видах транспорта. Обещания властей сдерживать инфляцию и повышать пенсии и зарплаты бюджетникам не успокаивают. По статистике, 70% жителей страны все свои доходы тратят исключительно на продукты и плату за жилищно-коммунальные услуги, рассказывает Любовь Чижова.
Одна из главных тем после новогодних разговоров в России – это рост цен практически на все. К примеру, детский кефир «Агуша» в московском магазине «Ашан» в декабре можно было купить за 16 рублей, а в январе он стоит уже 25. И таких примеров тысячи. Аналитики безжалостны. Рост цен на продовольствие продолжится. Газета «Ведомости» предполагает, что резких скачков, как в прошлом году, не будет. Но в среднем за год продукты подорожают еще на 10-12%. Специалисты уверены, что в первую очередь это коснется мяса и молочных продуктов. Кстати, только за прошлый год стоимость молочных продуктов выросла на 35%. Расценки на жилищно-коммунальные услуги в этом году вырастут в среднем на 17%, в каждом регионе по-разному. Подорожал проезд в общественном транспорте, в Москве в среднем на 2 рубля. Повысилась стоимость железнодорожных перевозок. Плацкартный билет стал дороже на 12%, а купейный на все 20%. Вот что думает о новогоднем повышении цен москвичка Юлия Вениаминовна, с которой я встретилась на улице.
Мне 61 год, я бывшая учительница, а сейчас на пенсии. Пенсия у меня чистая, 2864 рубля и лужковские прибавки.
Вы после Нового года ощутили на себе рост цен?
Чудовищно. И не только после Нового года, я его ощутила в августе, когда в два раза поднялась цена на постное масло, на молочные изделия, на творог и на хлеб. Все, в общем, то, что составляет в основном рацион среднего пенсионера, вот моего достатка. Если бы повысили там на черную икру или на осетровую, я бы так не переживала. Но когда 30 рублей стал стоить кефир 1%, это просто ужас. Рост цен в связи с Новым годом, справедливо, оно всегда подрастает. Дело все в том, что я в магазин не хожу, я в основном на оптовках покупаю, и в основном я покупаю фрукты и овощи, те, которые не являются первосортными, так мягко скажем, а они по сниженной цене. Так вот, то, что я покупала по 30 рублей, вот после Нового года, сейчас там, ну, подмороженные помидоры, там рассыпной виноград, вот такое вот все тоже хочется. Оно сейчас стало 50 рублей. Конечно, 20 рублей, в общем, наверное, не цена, но для меня это очень печально. Транспорт у меня бесплатный, поэтому меня не тронуло. Но я с ужасом жду новой жировки за оплату квартиры и остальных всех услуг. Потому что, вы сами понимаете, говорить о том, что пенсионерам прибавили что-то, смешно. Насколько нам прибавили пенсии, настолько же выросли в два раза цены. Не надо делать из-за пенсионеров идиота. У нас еще есть немножечко мозгов, и мы понимаем, что если колбаса стоила самая дешевая 60 рублей, то когда она нам прибавила, она сейчас стоит уже 80. Прибавит еще, она будет стоить 120. Поэтому соотношение нашей пенсии и соотношение цен, оно остается таким же катастрофическим.
Для тех, у кого нет собственного жилья, новости также неутешительные. По прогнозам специалистов, цены на квартиры как минимум останутся прежними, а как максимум вырастут на 20%. Рост ставок по банковским кредитам в первом полугодии составит 1-2%. Ставки по потребительским кредитам могут повыситься с 15 на 1,5-2%, и примерно настолько же могут вырасти ипотечные кредиты. Евгений Гонтмахер из Института социальных инноваций Российской академии наук считает, что новый рост цен россияне заметят уже в марте этого года, после президентских выборов.
Судя по всему, этот год будет для страны в социальном плане годом неудачным, потому что инфляция сохранится на прежнем уровне, я даже думаю, она будет больше, потому что все факторы и внешняя конъюнктура, и то, что происходит у нас в бюджетной политике, когда расходы бюджетные сильно растут за счет вот этих подачек, типа 300-рублевого увеличения пенсии или увеличения заработной платы бюджетников на там пару сот рублей, остается по-прежнему проблема монополизации наших всех рынков. И поэтому все факторы говорят за то, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12%, которая была в прошлом году. Потребительская инфляция, то есть инфляция по корзине продуктов питания, услуг ЖКХ, общественного транспорта и лекарств, то есть то, что реально потребляет большинство населения, она будет еще больше, я думаю, она будет порядка 20%. И что вообще съест все прибавки к доходам, которые будут в этом году произведены, особенно к тем категориям, которые зависят от государства, это прежде всего пенсионеры, те же бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много риторики социальной, особенно перед президентскими выборами, о том, что правительство и президент проявляют заботу, понимают.
А есть ли надежда, что после того, как выберут нового президента в России, в стране изменится экономическая политика?
Я думаю, такой надежды нет, потому что заявленного преемственности курса. И если Владимир Путин будет премьер-министром, как он это подтвердил, то этот ровно курс, который и привел к нынешним очень существенным экономическим диспропорциям, он и останется. Ну каким? У нас, несмотря на заявления, не происходит, конечно, структурная перестройка экономики. Мы все больше и больше, наоборот, теперь зависим от нефтяной и газовой иглы. У нас происходит строительство госкорпораций. То есть фактически в частные руки уводятся огромные государственные бюджетные средства. Нет, я не ожидаю, что в 2008 году, в этом, вот, который наступил сейчас, что-то изменится. И в этом заключается главная проблема. Потому что изменения давно назрели.
Это был Евгений Гантмахер из Института социальных инноваций Российской Академии Наук. Впрочем, для объективности нужно сказать и о снижении цен на некоторые виды услуг. К примеру, билет на монорельсовую дорогу в Москве стал стоить 19 рублей, а раньше стоил 50. Ну и цены на междугородние переговоры компании «Ростелеком» в новом году снижены в среднем на 10%. Так что россияне теперь смогут чаще созваниваться со своими родственниками из других городов и рассказывать, насколько у них подорожало молоко, хлеб и подсолнечное масло. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Наша рубрика «Телерейтинг», студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Как известно, телевидение готовится к праздничному январскому эфиру еще осенью. Новогодние программы записываются за несколько месяцев. Давайте подведем первые итоги праздничного телеэфира российских федеральных каналов. Какие программы пользовались успехом у зрителей, какие не пользовались, что удалось, что не получилось?
Добрый вечер. Мне вообще в этом году показалось, что, может быть, остальным телеканалам, за исключением первого, не стоит тратиться на дорогостоящие и не очень дорогостоящие новогодние проекты. Потому что негласная такая традиция, лидер новогодней ночи стал Первый канал. Причем с огромным отрывом в 2-3 раза больше зрителей смотрели, начиная с дневного эфира и заканчивая новогодней ночью и поздравлением президента Путина. Все это смотрели зрители на Первом канале. И «Иронию судьбы», ее доля была самой высокой 31 декабря, 38% аудитории в Москве, примерно столько же по всей стране остальной смотрела этот фильм Эльдара Рязанова. Ну, лидером, несомненно, стал президент Путин, но он впервые со своим высоким телевизионным рейтингом новогоднего поздравления не возглавил новогодний хит-парад, потому что официальный российский измеритель ТНС Gallup Media в этот раз не выделил его в отдельный новогодний формат, поскольку хронометраж самого поздравления был минимальным. Меньше 4 минут, а значит, это не может являться телевизионным форматом. Тем не менее, в этом году поздравление Владимира Путина на Первом канале слышало гораздо больше телезрителей, чем, например, в прошлом. Доля его была 58% и рейтинг 26%. Но это лидер, это недосягаемые цифры среди всех проектов вот, на протяжении телевизионного года, календарного года, какого угодно. И это все время приходит на Первый канал. На канале «Россия» новогодний огонек на Шабловке, вот чтобы просто сравнить. Ну, скажем так, там доля была около 30%, то есть менее трети зрителей страны. А на Первом канале эта доля составила около 40%. На всех остальных каналах, там на НТВ, где, я бы сказала, это практически был стриптиз музыкальной оболочки, доля была минимальной. Зритель совершенно не смотрел этот «Пожар в джунглях». Доля была не выше 5% аудитории. И еще меньше было на СТС, 3-2% аудитории, то есть почти никто не смотрел «Новогоднюю ночь» на СТС. Чуть выше позиции ТНТ, там традиционно Comedy Club, поэтому это устоявшийся проект. Доли тоже были порядка 3-4%. И такой же показатель на РЕН-ТВ. То есть разница, ну, в 10 раз у сетевых каналов с первым, но чуть-чуть более-менее близок к нему был канал «Россия», это традиционно. А в дневном эфире Максим Галкин, «Ирония судьбы», «Две звезды», «Ледниковый период». Все эти проекты получали доли далеко за 30 и были с большим отрывом от конкурентов. Но я говорю о 31 декабря. Дальше позиции несколько менялись. Канал «Россия» смог выйти вперед по другим, скажем так, номинациям, потому что зрители вот в эти 10 дней, вы знаете, смотрели художественные фильмы, причем отечественные мелодрамы, и премьеру Андрея Кончаловского «Глянец». Ее канал «Россия» показал 1 января вечером, и оказалось, что попал абсолютно в точку. Зрители, видимо, просыпались, как-то приходили в себя после новогодней ночи, и к вечеру, к 21 часу, когда на «России» показывали «Глянец», цифры были максимальные, более 30%, то есть народ очень охотно погрузился вот в этот мир гламура, представленный глазами Андрона Кончаловского. И еще ряд мелодрам, в общем-то, ничего, их название не скажут нашим слушателям, но это такие отечественные мелодрамы, они собрали доли по 30. Особняком стоят две вещи, ну, с одной, наверное, стоило бы, может быть, начать. Вот утрата нами Александра Абдулова отразилась в телевизионном эфире, были переверстаны сетки, были поставлены фильмы, в которых он играл, а в день похорон 5 января Первый канал вечером повторил, дополнив новыми кадрами фильм «Память Александра Абдулова», и он имел колоссальный рейтинг. И еще это в рождественский вечер 7 января. На Первом канале была такая церемония, посвященная году семьи под патронажем Путина в Кремле. Очень странное действо, но, тем не менее, у зрителей оно пользовалось большой популярностью. Его очень активно смотрели в прайм-тайм. Но замечу, кстати говоря, что второй год подряд вот саму церемонию рождественского богослужения, которую одновременно транслируют два телеканала, Первый и Россия, ее зрители практически не смотрят. Рейтинги очень невысокие. Я специально посмотрела прошлый год и этот. И не очень понятно, зачем тратить мощь сразу двух каналов. На мой взгляд, вполне было бы достаточно какого-то одного. Но, видимо, каналы, как и прямую линию с президентом, богослужение тоже пока транслируют синхронно, не уступая один другому. Ну, вот если говорить кратко, такие итоги. То есть фильмы, развлечения. Максим Галкин, кстати говоря, не изменен. Популярность его у зрителей не падает. Чего не скажешь, кстати, о Евгении Петросяне, чьи проекты «Кривое зеркало» в этот раз получили очень скромные рейтинги. И я бы еще отметила, что по-прежнему все-таки юмор вот такого, скажем, среднего уровня, он тоже пользуется успехом. Так, программа «Юмор года» получила очень высокие показатели. А вот очень качественная, оригинальная, на мой взгляд, успешная премьера Первого канала с юмористическим шоу «Большая разница» — это такие пародии на телевизионные программы. Телевизионщики осмелились посмеяться над самими собой, пусть хотя бы вот так. Она получила как раз не очень высокий рейтинг для такой премьеры, но будем надеяться, что ее просто не очень разглядели зрители, скажем так, 1 января, предпочтя вот фильм «Глянец» Андрея Кончаловского. Но я думаю, что дальше рейтинги у этого шоу должны быть, может быть, более высокие.
Арина, вы не упомянули только один, наверное, итог. Все-таки праздничные дни — это триумф музыкантов, поп-исполнителей. Можно ли сказать о том, что была какая-то музыкальная персона телеэфира праздничного?
На канале «Россия» 1 и 2 января были «Песни года». Ну, в общем-то, их зрители тоже смотрели традиционно, но выделить кого-то одного я не могу, потому что они просто слились в одну сплошную массу, и они были везде одинаковые. Меньшего калибра певцы, они были на остальных каналах, там, на НТВ, на СТС и на РЕН-ТВ. Но Алла Пугачева, которая всегда была в качестве банта, что ли, праздничного, она в этом году была несколько раз и на Первом канале, и на «России», и в их мюзикле, и в их «Огоньке», и в «Песне года», и на Первом канале она была и в «Двух звездах» как ведущая, и в самом «Огоньке» со своей новой песней «Метель», которую поет с дочерью, с Кристиной Арбакайте. Поэтому вот кого-то одного выделить я, наверное, не смогу. Они были везде.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Николя Саркози готовится к свадьбе. Ричард Блэквелл осудил Викторию Бекхэм. Карл Готт впервые женился. Эти сюжеты в рубрике «София Корниенко. Гламорама».
Президент Франции во вторник намекнул в присутствии более 500 журналистов, что его свадьба с бывшей моделью, а теперь певицей Карлой Бруни, возможна. На той же пресс-конференции Саркози напрямую обвинили в монархизации власти, хотя более точный диагноз – гламуризация. Президент блинг-блинг, президент поп-звезда, вот уже не первый месяц герой откровенного реалити-шоу, и интерес журналисты к нему питают уже не столько по содержанию его государственных дел, сколько на уровне эмоционально-эстетическом, где, с кем, с каким размахом наша звезда провел отпуск, когда свадьба. Плюс обязательные папарацци, которым Саркози с удовольствием позирует, как заправская парижская модель, готовая получиться привлекательной на любой фотографии в любой ситуации. Отвечая на серьезные вопросы, Саркози отшучивается по-путински.
Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Вы croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac?
Какой же я монарх? Вы хотите сказать, что я внебрачный сын Ширака? Никаких больше внебрачных детей и тайных связей. Саркози призвал порвать с митерановской традицией параллельной, секретной частной жизни и встал в один ряд с Миком Джаггером, Кевином Костнером и Дональдом Трампом как приятель Карлы Бруни. Однако союз с Бруни для Саркози одновременно означает развод со многими его избирателями, иронизирует агентство Associated Press. Согласно опросам, по сравнению с июлем прошлого года, рейтинг французского лидера понизился на 17%. Сарко думает не о стремительно снижающейся покупательной способности граждан, а занимается пиаром своей личной жизни, ворчат французы, усматривая в романе с Бруни банальный отвлекающий маневр. Отличился даже сын президента, Пьер Саркози, написав песню для французской рэперской группы «Пуазон». Как и все рэперы, члены этой группы считают Саркози-старшего своим заклятым врагом.
Il est 10h du mat, y'a toujours personne. Il est 14h de l'après-midi, flac, le réveil sonne. Mettre les tests, capuche sur la tête, grenade dans la cervelle.
Если верить французскому еженедельнику «Журналь ду Диманш», а он принадлежит близкому другу Саркози Арно Лагардеру, свадьба французского президента запланирована уже на 9 февраля, после дня его рождения. По информации того же еженедельника, Саркози подарил Бруни обручальное колечко от Диор в форме сердечка за 20 тысяч евро, идентичное тому, что подарил когда-то Сесилии. В среду французские издания разродились еще одной сенсацией. Бруни якобы уже живет вместе с Саркози в Елисейском дворце. Как сообщает газета «Le Parisien», во дворце для Бруни уже оборудована специальная музыкальная комната со звукоизоляцией, чтобы не мешать заседаниям Совета министров и аудиенциям. Сам Саркози дату свадьбы не назвал, добавив, что пресса узнает о ней постфактум. Если все это правда, Саркози станет первым действующим президентом-молодоженом, так же, как первым на президентском посту развелся. В октябре прошлого года Елисейский дворец покинула его вторая жена Сесилия, поразительно похожая на Бруни, высокая, темноволосая, бывшая модель. «Мы благодарим вас, господин президент», — говорит редактор популярного глянцевого журнала «Вуаси».
Виктории Бекхэм не удалось покорить американских законодателей моды. Бывшая перчинка Posh Spice надеялась стать еще одним незаменимым ингредиентом в голливудском модном меню, однако оказалась не по вкусу модному гуру мистеру Блэквиллу, который поставил ее во главе своего ежегодного списка наиболее безвкусно одетых знаменитостей. Еще с 60-го года дизайнер одежды Ричард Блэквилл выбирает своих жертв среди музыкантов, киноактеров и телезвезд. В гардеробе британской поп-принцессы отвратительнее всего ему показались мини-юбки, которые он назвал мини-страшилищами.
Кроме супруги-футболиста, в список попала еще одна англичанка – соул-певица Эми Уайнхаус. 24-летнюю Уайнхаус, которая даже в кондитерскую не выходит без огромного начеса и макияжа а-ля Клеопатра, язвительный критик сравнил с типичной официанткой из придорожной забегаловки 50-х годов. Однако смеется Блэквилл с болью в сердце. «Минувший год стал одним из самых ужасных для мира моды за последнее время», – пожаловался он прессе. «Самые яростные разрушители моды – полностью утратили контроль над собой. И все же самую страшную разрушительницу моды в этом году кара мистера Блэквелла миновала. Для тех из вас, кто ожидал увидеть во главе рейтинга 2007 года Бритни Спирс, я должен сказать, что считаю неуместным говорить о ее стиле теперь, когда она переживает серьезные потрясения в личной жизни, сказал Блэквелл. Зато актрису Мэри Кейт Олсен Блэквелл не пожалел, сравнив ее с оборванной зубочисткой, попавшей в ураган. Сомнительного внимания строгого мистера Блэквелла удостоились также Аврил Лавин, о которой было сказано, что она одевается в доме моды Дракулы, Джессика Симпсон, проклятие моды всего мира, и последняя девушка Джеймса Бонда Эва Грин. Как же надо одеваться, чтобы понравиться Блэквеллу? Как Мадонна, Барбара Стрейзанд или Элизабет Тейлор? Порадовала критика и королева Елизавета II, которой, по его словам, удалось обновить свой образ, обычно представляющий из себя нагромождение стилей, подобное Стоунхенджу.
Я встретил
От его имени веет советскими застольями и советскими же мечтами о Праге, как наиболее доступной и все же недосягаемой для большинства Европе. Но чешский певец Карл Готт не собирается отправляться в пыльный альбом с забытыми лицами. На этой неделе он впервые стал молодым, то есть впервые официально женился.
Избранницей 68-летнего «Золотого соловья» стала давняя подруга Ивана Махачкова. И разница в возрасте, ни много ни мало 36 лет, не стала помехой. Правда, бракосочетание состоялось в городе несерьезных свадеб – Лас-Вегасе. Однако планы на будущее у пары самые серьезные. Супруга Готта ждет второго ребенка. Полтора года назад Махачкова родила Готту первую дочь – Шарлотту. Помимо Шарлотты, у певца есть две взрослых внебрачных дочери от других женщин – Доминика и Люция. «Я бесконечно счастлива, что мы наконец-то стали настоящей семьей», сказала 32-летняя Ивана, которая взяла фамилию мужа. Молодожены вернутся в Прагу на следующей неделе. В чешской столице у них есть дом в престижном районе Бертрамке.
Как поздняя осень
Софии Корниенко «Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песни недели.
Пока врачи обсуждают, что делать с Бритни Спирс и как ей помочь, сама Бритни в среду покинула Лос-Анджелес со своим новым бойфрендом. В четверг газета «Нью-Йорк Пост» сообщила, что по имеющимся у редакции сведениям, она должна была быть в Нью-Йорке. Но видео, которое они уже получили от своих осведомителей, подтверждает, что она находится сейчас в Мексике. Журнал Splash News сообщает, что 26-летняя Бритни и британские папарацци Аднан Халиб заказали частный рейс, что на борту самолета, кроме них, находился еще один пассажир мужского пола, и что когда они поднимались по трапу, то держали за руки и беспрестанно хихикали. На прошлой неделе с Бритни случилось то, что многие называют нервным срывом. Она нарушила постановление суда, и когда ее бывший муж Кевин Федерлайн приехал в положенное время, чтобы забрать детей, заперлась с младшим сыном в своем доме. Пришлось вызывать полицию, а затем и скорую помощь. Сам король ток-шоу Ларри Кинг посвятил этим событиям свою вечернюю программу, в которой на протяжении часа показывали, как несчастную Бритни привязывают к носилкам и насильно увозят в больницу. Спирс сбежала из Лос-Анджелеса после того, как члены ее семьи объединились с профессионалами с тем, чтобы любыми способами, добровольно или принудительно, отправить ее на лечение от того, что на самом деле является тяжелой двухполюсной депрессией. Иными словами, она подвержена резким перепадам настроения – от состояния полной эйфории до состояния маниакального преследования. Причем и в том, и в другом случае она опасна как для самой себя, так и для окружающих. Сама Бритни от добровольного лечения отказывается, но родители, психотерапевты и даже юристы настаивают. Если убеждения не помогут, они готовы даже к такому экстремальному варианту, как обратиться в суд, который заставит Бритни Спирс пройти курс лечения в больнице. Ну, а теперь Билборд, лидером которого на этой неделе, как и следовало ожидать, стала группа Radiohead со своим альбомом «В радугах». Что касается песен, то на первое место в чартах Hot Adult Contemporary вышел первый сингл из альбома «Кока» 22-летней певицы и автора песен в жанре соул Колби Кайлей, которую многие издания включили в десятку лучших исполнителей 2007 года. Послушаем ее песню «Бабли» про то, как любовь пробирает от пальцев ног до кончика вздернутого носа. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see a bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say?
Колби Кайлей на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение выборов президента Грузии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не заинтересованы в предлагаемом Кибаке решении проблемы.
Запрещено курение в кафе, в ресторанах, на стадионах, а также в общественном транспорте.
Саакашвили заранее начал праздновать свою победу, чтобы обмануть народ.
Латвия не собирается высылать несенного в черные списки российского дипломата.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.